Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Виктор Николаевич Баранец с нами на секретной связи с запасного командного пункта. Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии, как всегда, собственно. Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Итак, товарищи полковники, вопрос, который меня мучает, и, честно говоря, не только меня, но многих, я уверен, что и слушателей. Ну, личность Сталина мы поднимаем регулярно и практически в каждой программе. А вот если взять непосредственно отношение к программе «Военное ревю», у Иосифа Виссарионовича какое было личное оружие? Было ли оно вообще?
У него была целая полка личных оружий. Во всяком случае, за ним числилось...
Миша, извини, пожалуйста, я эту тему заявлял.
Давай, говори.
Ты пропал куда-то. Мы же уже договаривались.
Отлично.
Это бардак получается в эфире.
Ну, хорошо.
Значит, дорогие друзья, действительно, оружия у Сталина было много, и об этом оружии можно описать огромный роман. Но я вам сейчас постараюсь в течение одной минуты кратко, ёбко, по-военному изложить суть вопроса. Начнем мы с 32 года, когда застрелилась жена Сталина Надежда Аллилуева. Вот тогда по Москве стали ползать слухи, что она якобы убила себя из личного Браунинга Сталина. Но этот факт, который мы очень серьезно спекулировали и спекулируют до сих пор противники Сталина, он до сих пор не доказан. Теперь внимание. В России действительно существует огромная коллекция, ну, не скажем так, крупная коллекция оружия Сталина. Ну, это образно говоря. Вообще это коллекция Сталина. Это пистолет, это оружие, которое народ подарил Сталину. Я даже вам сейчас назову эту коллекцию, которую вы можете увидеть в одном из московских музеев. Я не буду заниматься рекламой, просто ради любопытства. Те, кто любит оружие так же, как и я, могу перечислить. Вот в этой сталинской коллекции 6 пистолетов «Вальтер», 2 «Браунинга», 2 револьвера «Нагана», 2 «Маузера», 1 пистолет ТК, это правильно переводится, тульский
Коровина,
да. Там, правда, я до сих пор, Михаил, не могу разобраться с калибром, если ты мне подскажешь.
6,35.
Я буду тебе...
У Коровина маленький калибр, 6,35.
Потому что, когда я ползал по справочникам, я увидел там 35-миллиметров, и у меня некоторые сомнения. Но на табличке так написано, если мы проясним эту ситуацию, будет красиво. Ну и, наконец, дорогие друзья, я обещал минуту, я задержу слово. В 1942 году граждане Ижевцы, ну, естественно, оружейники решили преподнести Сталину свой подарок, штучный экземпляр системы Воеводина. Чем он интересен, этот экземпляр? Калибр у него неплохой, 7,62. Но меня всегда восхищало, что в нем было аж 18 патронов. И этот пистолет предусматривал автоматическую стрельбу. К сожалению, в серию не пошел. Это был и остается единственный экземпляр Воеводина, я имею в виду, который был преподнесен Сталину, да, наверное, не только Сталину. Почему? Потому что в результате автоматической стрельбы он быстро изнашивался и, кажется, в единственном экземпляре так и остался в этом мире. Кстати, вот тут я уже скажу, что этот единственный экземпляр хранится в славном городе Питере. Питерцы, я вам завидую, что вы можете увидеть этот пистолет в одном из музеев. Доклад закончен, Михаил.
Все правильно. Я полагаю, вообще говоря, что Иосиф Виссарионович-то в кармане грел, если что, Маузер Ташин пистоли. И, скорее всего, 14-го года образца.
Это предположение или точный выверенный факт?
А понимаешь, какая штука? Когда у тебя их 16 штук, можно же выбирать. В нагрудный карман, конечно, ташный пистолет класть нехорошо, он толстоват, почти 20 с лишним миллиметров. Туда можно сунуть какой-нибудь вот Браунинг дамский, первый номер. Вальтер ППК, ну, как-то мы не очень его любили. А вот Маузер номер 2 или ташный пистолет 14-го года, вот в самый раз его очень любило офицерство наше.
Ну да, давай, если есть еще что-то...
А воеводинский пистолет, ну что, да. Наработки были хорошие, но характер у товарища Воеводина был склочный. Если бы он не так склочно себя повел, может быть, и сделал бы что-нибудь хорошее.
И ошибка была. Но он же стучал себя по пяткой в грудь,
да,
и даже письмо написал.
Да, Сталину письмо написал. Да. Ну а если бы он делал со сцепленным затвором, вот тогда, может, что-нибудь получилось. А у него был свободный затвор, а там, естественно, патрон-то очень мощный, вот это.
Ну что, дорогие друзья,
вот дальше... нам, товарищ полковник, слушатели нам пишут, как же вы могли забыть, главным оружием Иосифа Виссарионовича Сталина это был пистолет системы Берия. Не путать с береткой.
Да-да-да. Вообще-то, я бы сказал, главным оружием был советский народ, уважаемый радиослушатель. И Красная Армия, вот если идти дальше.
Я вот думаю, а почему же это вот наши любители-то истории и истерии по поводу Иосифа Виссарионовича не предполагают, что вот те браунинги, которые были в его коллекции, на самом деле были им заныканы со времен экспроприации царских денег.
Ну что ж, давайте переходить к нашим вопросам, слушателям. Да. Да. Напоминаю наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. 2420 наш СМС-портал, неумирающий. В начале сообщения буквы РКП, пожалуйста, пишите, когда на него пишете. И YouTube, наш канал, там прямая трансляция из студии. И в чате, который рядом с окном трансляции, вы тоже можете писать свои вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать. И начнем сегодня мы с женщины, что особенно приятно. Ирина у нас на связи, Ирина из Челябинска, как я понял. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Михайлович, добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый
Ирина
день.
Матвеевна из Челябинска, с вашего позволения. Две недели назад я вам с трудом дозвонилась, и вы, ну, не совсем пообещали, но как будто бы косвенно пообещали найти мне возможность отца, которого я 50 лет искала. Я его нашла только в книге памяти, а по-прежнему вот этот портал «Память народа»
пропала куда-то.
К сожалению, ну...
Оборвалась связь.
Ирина, перезвоните нам, пожалуйста. Перезвоните нам, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. Так, есть у нас еще звонок. 8 800 200 ровно 9702. Так, пока общаемся с нашим слушателем, пока наша Любаша общается с нашим слушателем следующим. Добрый вечер. Правда, что в 1939 году в Бресте был совместный парад Красной Армии и гитлеровцев? Спрашивает Денис.
Ну, правда, был такой.
Никто этого не скрывает.
Даже есть фотогалерея, по-моему, Миша, очень серьезная. Да, очень любопытные снимки.
С нашей стороны был комбриг, с их стороны тот, кто командовал передовой группой.
Но здесь надо понимать, что в 1939 году мы не были злейшими врагами.
Нет, нас связывал договор. Чего ж ты говорить-то?
Ну, и тут же можно тогда спорить, были ли еще в 1939 году гитлеровцы, Миша, потому что ты понимаешь, о чем я говорю.
Ну, конечно, да? Конечно.
Да.
Так, а Олег нам дозвонился из Липецка, давайте его услышим. Олег, здравствуйте.
Давайте.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте,
Валентин.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос или пояснение по такому факту. Мой отец... военный пенсионер. Ему 84 года. Сегодня получил из военкомата письмо, которое его обязывает прийти к ним и отметиться, заполнить, вот читаю, акт о личной явке пенсионера, либо предоставить документ, подтверждающий факт нахождения в живых, выданный нотариусом на территории Российской Федерации.
Стоп! Нахождение где?
На территории России.
То он вообще живой, а это, нотариус должен находиться на территории России. Значит, если он в течение 6 месяцев не придет, то выплата пенсии...
Олег, давайте мы сейчас небольшой перерыв сделаем, 2 минуты, и после этого продолжим. Я прошу вас, не кладите трубку.
и в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Полковники Баранец, Тимошенко, уважаемые слушатели, отвечают на ваши вопросы. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. СМС-портал 2420. Чатик в Ютьюбе. Здесь тоже можете задавать свои вопросы. В общем, мы доступны абсолютно со всех сторон. Олег из Липецка с нами? Нет, Олег из Липецка не с нами, к сожалению. Да.
Дядя Валентин, можно я к Олегу обращусь?
Да, да, да.
Дорогой Олег, я прошу вас немедленно написать письмо на мое имя в «Комсомольскую правду», но ответьте там на один вопрос. Под чьей подписью этот совершенно паскудный, безжалостный документ подписан? Кто распорядился? На каком основании? Есть ли ссылка на какой-нибудь региональный или же федеральный закон? Потому что скоро эти подлецы будут наших дедов и отцов из катафалков, из моргов доставать, а может быть, заставят и могилы разрывать.
А молодые, Олег, столько, столько не живут, понимаешь? Чего тут платить-то?
Что было трудно позвонить и убедиться, что ветеран? Может, он уже без памяти там лежит дома, за ним бабка ухаживает. Ну что это такое? На костылях, может, на носилках будем возить ветерана?
Нет, ну, конечно, туда, в принципе, военкомат, а? Я понимаю, какой будет ответ, Виктор. От вас же не требовали, в конце концов, предъявить ветерана живьем, принести на носилках?
Так вы... Олег же говорит, что отец должен лично прибыть.
Ты или представить документ, заверенный нотариусом о том, что он живьем находится на территории Российской Федерации. Слушай до конца.
Но это еще куда бы ни шло. Понимаешь, есть внуки, есть сыновья, хотя и это какая-то глупость.
А если он одинокий?
Конечно. А таких много.
Ну вот.
В общем, будем разбираться,
Витя, письмо, ребята. На твое имя на бумажке или по электронке?
Пусть, значит, Миша, передай Олегу, пусть он перекинет на редакцию. Ты знаешь, я сижу на закопостном
командном пути.
Я не могу этот номер раскрыть. Но ты мне его перешлешь потом.
Хорошо.
Миша, попроси. Валентин все знает. Договоритесь с Валентином.
Хорошо.
Давайте.
Спрашивают. Олег пишет из Петербурга. Не совсем, конечно, по военной части, но по вашей части, товарищ полковник, абсолютно точно. Чубайс Анатолий и его бригада «Роснано» построили электровелосипед и оценили его стоимостью 600 тысяч рублей, хотя аналоги стоят 10 раз дешевле. Вопрос. Где логика?
Как где? У Анатолия Борисовича.
Есть же человеческая логика, есть чубайсовская логика. Вы что, не разобрались, ребята?
Понимаешь, допустим, он же приносил уже президенту планшет для школьников. А теперь сказал, что в аккурат, как мы только начали его запускать в производство, тут же и iPad появился. iPad штука раскрученная. Конечно, все стали грести iPad. А вот планшет у нас так и лежит, ты понимаешь? И здесь будет все то же самое. Эти электроскутеры уже бегают за 0,1 от цены. Китайцы их делают, завалили всю Европу. Он нахрен никому не нужен. Что, он по Кремлю будет кататься, на прием к президенту приезжать на нем?
Интересно, Дмитрию Анатольевичу его уже показывали?
Я думаю, да.
Скорее, даже уже подарили. Так, есть у нас еще один звонок. Сергей. Сергей, здравствуйте, из Владимира.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я вам хочу сообщить о том, что спортивный клуб армии, по крайней мере, в городе Владимире умирает. Потому что недавно пытался определить своего сына в секцию по плаванию. Вот, пришел туда, а мне сказали, что бесплатных профессиональных занятий уже не проводится. Проводятся только платные кружки. То есть,
и не имейте... Да-да, спасибо, уточните. Спасите, я понял, подождите, что это за спортивный клуб армии в славном городе Золотокупольном Владимире? Скажите мне, это, пожалуйста, это что это за спортивный ЦСКА. Клуб армии, а?
Спортивный комплекс ЦСКА.
На каком он работает, в каком статусе, проясните там, пожалуйста, потому что мы сейчас пробивать будем, чтобы это не казалось, что это ДОСААФ. Что это я бывший так, ЦСКА, нет, что я... там уже давно ЦСКА не пахнет. Давайте нет, немножко него, отвечать него, за свои слова. А?
У него вывеска висит ЦСКА. Вот, да, так, это дальше, он назывался ЦСКА. Да. Как бы финансирование, они говорят, у них идет из Саратова, финансирование сократили. Сейчас нам платят только зарплату, как бы, и профессиональных секций у нас нету. Только очень... платные кружки.
Михаил, давайте договоримся, пусть человек пишет письмо, потому что я выйду, я сразу позвоню начальнику ЦСКА и начнем разбираться. Хорошо?
А тебе Михаил, скажут, какой что... такой СКА? Знать не знаем.
Да. Ну, я не знаю, может быть, это филиал спортивной роты.
Не-не-не, или... какой такой филиал спортивной роты? Ты чего?
Что, я так не понимаю. Ну, а почему из Саратова идет финансирование? Значит, он имеет какое-то финансовое отношение с Саратовым. Надо тут копать, разобраться, потому что непонятно. Может, мафия там какая-то стирает деньги, а человек, вот видишь, страдает. В общем, вот... дорогой товарищ, да.
Ты понимаешь, вот, допустим, когда официальный сайт открываешь, да, все так и есть, спортивный клуб СКА во Владимире, и даже спортивные секции.
Вот, но, к сожалению, спортивных секций там нет, там есть только платные кружки остались. Из спортивных секций, чтобы профессионалы искали самородков среди детей, таких спортивных секций там нету.
Миш, это из того разряда, когда, помнишь, я писал об этом, когда Сердюков приказал приходить всем музеям, спортивным клубам на самом финансировании, Миш.
Да.
Вот эта отрыжка, да. По-моему, осталась.
Я думаю, что мужики, это и есть.
Зарабатывайте бабло, капитализм, ребята, да? Да?
Это, скажите, пожалуйста, это во Владимире по проспекту Строителей?
Да, именно он самый, да.
Понятно.
Миш, пусть фотографирует обязательно человек вот эту вывеску. И обязательно. И нам ее пришлет. Потому что мы должны с оружием идти в бой. Да.
К нам снова дозвонился Олег из Липецка, насколько я помню. Как раз вот с вопросом про своего отца-пенсионера. У него есть какие-то уточнения. Олег, здравствуйте. Вы в эфире.
Я очень присоединяюсь к тем возмущениям, которые выразил Виктор Николаевич. Я сам полковник, тоже получаю пенсию военную. В общем, как мне объяснить отцу, что он должен каждые полгода приходить отмечаться? В военкомат я позвонил за подписью, кстати, военкома Иванова.
Класс, класс, высший класс. Каждые полгода, Виктор.
Военком в пиджачке уже сидит, Олег. В пиджачке дядя сидит уже, военком областной.
По всей видимости, да. Но ссылаются на приказ Министерства обороны, а там уже люди не в пиджачках.
Дорогой мой Олег, обязательно позвоните, узнайте номер и дату приказа. Все понял, Олег. Чем сможем, тем поможем.
Класс, класс.
И вот, кстати, в продолжении этой истории нам из Америки пишут, это получающие пенсии за границей должны предоставлять каждый год справку о нахождении в живых для продолжения выплат на следующий год. А вот про то,
мы
что...
Мы это и без Америки знаем. Там да, справку
а вот то,
предоставляется.
Что, да. То, что да. Россияне, которые живут у нас в России, которые честно отслужили Министерству обороны и Родине, должны еще что-то предоставить. Это, конечно, удивительная история. Я думаю, что мы покопаем в эту сторону.
Остается думать, что тот, кто подписал это письмо, ну и равно изготовители приказа, считали, что надо быть совсем дураком, чтобы оставаться жить на территории России, имея пенсию.
Если так это...
Да, Миш, я недавно звонок получил одного товарища, тоже полковника возмущенного. У отца нет ноги. И ты представляешь, ему каждый год надо предоставлять справку, что у него нет ноги. Понимаешь,
подтверждать. А что тебя удивляет-то? Ты что, не знаешь, как у нас работает в это самое ВВК, присваивающая инвалидность? Да. Если у тебя нет ноги, будешь бегать каждый год и показывать, что она не выросла.
Да. Ну что, дорогие друзья, да.
Так, дальше у нас Николай, кстати, тоже из Липецка. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел бы вопрос один задать.
Давайте его в прямом эфире, давайте.
Имел честь служить в Кобране.
Так.
Россия, кстати, там наша база состоит. Дело в том, что к нам заходили из Сирии, Никарагу, Куба.
Но у нас, у нас нет сейчас базы в Камране.
Так ее похоронили?
Похоронили. Да, мы ушли оттуда, и все.
Я скажу, там был, честное слово, там был просто...
Да ё-моё, там же был класс. Там был аэродром, полк стоял, правильно?
Ну, вьетнамцы его поддерживают
хорошо. Чудесная причальная стенка портовая. Ну, что говорить-то?
Ну, там даже доки стоят.
Ну, да. Ну,
да, 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 да. Вьетнамцы их сохранили. Говорят, как только мы ушли, на второй день американцы приплыли. Ну, спасибо вьетнамцам. Взяли такую большую розовую долю, приставили янки к носу. Ну, не знаю, американцы я заплатят и будут там.
Я их видел в бинокль.
Хорошо.
Так, дальше идем. Вот вопрос от Андрея. Вопрос по Донбассу. Что дальше? Сможет ли ополчение удержать границы от фашистов? И если будет штурм Донецкой армии ВСУ, смогут ли ополченцы защититься?
Тимошенко, давай, ты там ближе.
Значит, если верить последним публикациям, у ополченцев 1500 танков, Виктор, ты слышишь меня хорошо? И тысячи бронетранспортеров. Откуда взялась эта безумная цифра?
Да.
Ну, сейчас небольшой перерыв, потом продолжим. Никуда не переключайтесь.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. И у нас на секретной связи запасного командного пункта Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, вот уже который день наш слушатель, постоянный слушатель Олег из Волгограда спрашивает у меня, он мне же, помните, он к нам уже обращался про то, что в Волгограде, ну, в общем, печальная ситуация с памятниками. Он мне прислал фотографии, он мне прислал описание, и я вам переправлял. Вот спрашивает нас слушатель, не ознакомились ли вы с материалами?
Пока еще нет. Я говорю правду. Пока еще нет. Я занят тут. Во-первых, вы знаете, в каком я статусе нахожусь. Во-вторых, я выйду на работу, обязательно сразу возьму за это дело. Так и передайте.
Да, я, Олег, обещаю, что проконтролирую этот вопрос. Да, и вам обязательно сообщу ответ, когда все это произойдет. Так, есть у нас слушатель по телефону 8 800 200 ровно 9702. Иван к нам дозвонился из города Москва. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Добрый вечер,
здравствуйте.
Товарищ полковник, у меня философский вопрос, если можно.
Давайте.
Вот почему у нас вот сегодня передача началась там о Сталине, там об оружии, и мне вот почему-то, да это часто у меня это возникает вопрос, что вы за народ такой? Вот был Николай, кланялись царь-батюшка родной, дорогой, церковь, лбом полы пошибали. Как только власть поменялась, все дерьмо, все паршиво.
Конечно.
Пришел Ленин, пришел Сталин. Кланяемся, как не знаю кто. Только помер, власть поменялась, все паршиво. Я вот отношусь очень, как бы так, своеобразно к Ельцину и Горбачеву. Опять, как вот пока были, все, Борис Николаевич, да родной, как этого Горбачева на Кубани целовали, там облизывали, снял бы штаны, задницу бы поцеловали. Вот сейчас и все вот так вот это, почему такой ком? Вы знаете, меня задел вопрос знаете, как его, Кэдми, вот он у Соловьева выступает, он говорит, ребят, пока вы не научитесь любить и чтить свою историю, какая бы она ни была. Мы же участвовали в этой истории. Кто расстреливал в 37-м году? Инопланетяне, что ли? Нет, мы. Кто делал эту революцию? Кто? Мы. А вот и мы всегда, все у нас плохо. Вот ваше мнение по этому поводу. Спасибо большое.
Правильно говорите, чего нет-то? Так и есть.
Ну, наверное, это национальная болезнь. Конечно,
она не только национальная болезнь. У нас же смена курса все время. Ну, был при царе капитализм.
2 миллиона маляв или там стукаческих записок и доносов писал же не личной рукой Сталин. Правильно,
Михаил? Конечно.
Да? Да? Да, но я бы хотел сказать уважаемому радиослушателю из города Сталинграда, что, в принципе, Николая II не только в попу целовали, но там были и люди, которые его просто яро ненавидели еще при жизни, в лицо это говорили. Ну, наверное, таковы законы нашей жизни, дорогие друзья. Миш, тебе не кажется, что мы часто... пережив тот иной период, либо страшно грустим о нем, да, либо мы его закатываем в дерьмо. Вот это тоже непонятно.
У меня такое впечатление, что
да,
людям
да.
нечем заняться серьезным, что, вообще говоря, поглощало бы их целиком. Потому что ты же помнишь, был у нас мэром Хрюша Гаврюша. Все да. восхищались. Ох, какой замечательный, свободомыслящий человек.
Сменил немцам его... хотел памятник поставить.
Да, сменил
Москве.
Его да, Лужков. Да. Ох, Хрюша, конечно, да, все почти распродал. Лужков у нас, ну, это же замечательный, замечательный. Теперь Лужков сменился. Ай-яй-яй, так они же там и воровали при нем, оказывается. А Собянин уже сразу плохой.
Да-да-да. Говорят, что перерылся в Москву по поисках денег
Лужкова. Пыль одна от Собянина, понимаешь,
Лужкова,
тут
да.
тротуары широкие, соплитка скользкая.
Да.
Дальше пойдем. 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона. Сергей к нам дозвонился из Новосибирска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот у меня две реплики и вопрос. Вот при коммунистах жилье бесплатно давали, а сейчас при либералах, наоборот, отбирают.
Как это, как это отбирают? Спокойно, спокойно. Как это отбирают?
Да.
Кто его у вас отбирает?
Вы в собачьей будке живете, что ли?
Да не заплатил, например, сколько читаешь, сколько этих судов-то там, кредит взял, не заплатил, что и
по. А не надо платить за жилье, просто не надо платить тогда, и все, и похерить надо все эти законы, не надо платить за жилье. Да, давайте так, может быть, а?
А? И у меня вторая реплика.
Не, ну подождите, ответьте на вопрос. За жилье надо платить или
нет?
Нет,
не надо.
А?
Коммунисты бесплатно его дали.
Ситуации бывают.
Нет, ну, так раз.
У вас же простой вопрос. Вам же простой вопрос задают, а вы ответить не хотите.
Ну, не только эта ситуация, это вот, мало ли что.
Да, у нас 2 миллиона ситуаций в России, давайте вашу вторую, а там мы разберемся с остальными. Что у вас за второй вопрос?
Хорошо. А насчет товарища Сталина, мое мнение таково, что Сталина ругают либо дураки, либо враги. Вот из одной из двух. И у меня
да, вопрос у нас... еще такой. Да, да, да.
Еще, говорите. Еще вопрос. Вот мы с Сирией, Советский Союз заключил в 1975 году договор о взаимопомощи. И наши же войска там находились, советские, в то время. Там воевали, там и американцы разбивали, там все. И хотелось бы узнать, сколько там, как они вели там боевые действия, сколько там наших было, когда мы пришли туда, когда ушли оттуда. Все, хотелось
бы. Миш, это прекрасная тема на следующую неделю.
Тема замечательная, только я не понял, о чем идет речь. Значит, как это очевидно, Сирии, когда это была Объединенная Арабская Республика, что ли?
Да. Ну, Асад, когда в 1975 году заключили, с отцом его заключили договор.
Но это когда была Объединенная Арабская Республика. Египет вместе с Сирией составляли...
Нет, это совсем другое.
Ну, хорошо, посмотрим.
Подождите, товарищи, еще...
Не-не-не, хватит. Мы, к сожалению, не можем потратить весь эфир на вас. Кстати, вот по поводу слушателей спрашивают, когда вы Вована пригласите себе в собеседники, он будет сидеть у вас в студии.
Вот не хватало нам еще Вована. Слушаем вас, Бийск.
Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня внук внук уволился в декабре 2016 года. Написал рапорт на контрактную службу, прошел комиссии, прошел отбор. Ему в июне месяце сказали, через, возможно, через 15-10 дней. Прошло уже 2 месяца, 3, никто ничего не звонит.
Это Восточный военный округ, да, уважаемый дедушка? А? Восточный военный округ, не то письмо, которое вы мне присылали,
нет? В Алтайском крае прошел комиссию, в Алтайском, в Барнауле.
Да, там, по-моему, нету приказа до сих пор из штаба военного округа, я правильно понимаю?
Да, да, да.
Алло.
Ну да, а? Да, да.
Да, правильно. Значит, я звонил уже в штаб округа, гигантское количество документов. Ну, формалисты же всегда так говорят. Ничего страшного, командир части может временно его оставить до поступления приказа командующего войсками округа. Дорогой мой человек, сообщите нам командира части фамилию, пожалуйста. А мы уж как-нибудь дозвонимся. Дедушка, спасибо вам, что бьете за контрактника российской армии.
Дальше идем. 8 800 200 ровно 9702. Валентин, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, тезка, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте. Здравствуйте, тезка.
У меня маленький вопросик. Хотел узнать. Мой сын после прибытия из армии поступил на контрактную службу в Национальную гвардию. Вот. Ну, честно говоря, условия службы не очень. И он хотел бы просто уволиться оттуда и взять контракт и служить в российской армии. Вот такое возможно или нет?
Перевод допускается, как из российской армии иногда идут в Росгвардию. Перевод да. допускается, но там очень... Вот перевод из ведомства в ведомство – это сложнейший вопрос. Там нужна, по-моему, Миш, очень серьезная мотивация. Ну и как там договорятся с Рейкужевичем, с Золотовым, правильно?
Ну может, да, иначе скажут, все, вот здесь контракт закрываем, в Министерстве обороны открывай заново.
А вот, ну и... Да-да, пожалуйста, да, это, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, я перебил. Он хочет служить на морфлоте. Он и служил, в принципе, на Балтийском флоте. Просто так получилось, что по семейным обстоятельствам пришлось, он контракт не подписал, когда служил. Вот как вот из Липецка на флот попасть? Вот в чем проблема.
Дорогой отец, значит, смотрите, если очень хочет служить на море, то, конечно, и его не отпускают, то, конечно, придется разорвать контракт, но надо сначала добиться гарантии, что его примет военно-морской флот. Понимаете? Да? Сначала надо подготовить площадку, написать в Главное управление кадров, в Управление кадров военно-морского флота, отец, что вот парень хочет на море служить. Когда вам дадут гарантии, когда вы скажете, что вот так вот в жизни, она же не бывает гладкой, как полированный стол. Они скажут, давайте вашего сынка, он разорвет контракт с Национальной гвардией и тогда будет сдавать там тесты и ехать на море служить. Все.
Все, понял.
Так, нет, других вариантов нет. Дальше идем. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Так, еще один Валентин у нас.
Ну, видимо, да. Слушаем вас.
Да, нет,
не будет еще, но
зато Александр.
Алло. Алло.
Да, Александр, здрасте.
Добрый день, товарищи полковники. Скажите, вопрос такой. Вот буквально вчера в новостях прочитал, что, значит, Израиль нанес бомбовый удар по сирийской, ну, значит, точке ПВО. Вопрос в связи с этим. Как относятся... наше командование вот, к данному авиаудару.
Они нас предупредили в реальном масштабе времени.
Ну, это понятно, что ну, вроде как мы и союзники.
Мы с кем союзники? С Израилем?
Нет, с сирийцами.
А Израиль щелкнул сирийцев по носу за то, что они обстреляли их самолет.
Ну. Все ясно, понял. Все, спасибо.
Дальше идем. 8 800 200 ровно 9702. Олег из Подмосковья у нас на связи. Олег, здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищ полковник, ведущему. Вы знаете, тут недавно прочитал у Проханова завтра статью Влада Шурыгина. Я вот так вообще уважаю, специалист, конечно, классный. И вот там есть статейка такая «Полярный щит». И там он подробно описывает, что возможные удары как бы западных наших партнеров. И он рассказывает полную обстановку, вплоть до мельчайших подробностей. Ракеты, крейсеры, подводные, надводные, воздушный флот. В общем, все-все. Это как, нормально коллерируется или как? Это можно об этом писать, говорить или что? Потому что там статья...
Состав Северного флота известен. Ну, это открытые данные.
Где мы будем встречать и как, и чего, да, это нормально.
Ну, а дальше, там, а дальше там, так сказать, художественная часть, вот и все.
Да, тут уже бывают сказки, которые обыватель не очень глубоко посвящен, свято верит. Но все равно, если там разоблачаются какие-то наши серьезные планы, это все равно плохо. Не надо быть болтливым, мы и так уже 25 лет все разболтали, да.
Да, 2 минуты перерыв, возвращаемся.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Полковник Баранец Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Продолжаем.
Валентин, да, Виктор Николаевич. Срочное сообщение. Давайте. Мы только что говорили об израильтянах. Так вот, здесь Владимир Владимирович сегодня поручил Сергею Кужевичу съездить евреями, поговорить за уголком, потому что там ситуация такая, что надо все-таки о правилах игры договариваться. И это очень хорошо и правильно, потому что израильтяне уже потеряли берега. Точка. Продолжаем.
Продолжаем мы сообщениями вашими, которые вы присылали нам в Вайбер и WhatsApp в течение всей программы. Итак, товарищи офицеры, выскажите свое мнение о полковнике Буданове. Он для вас офицер или преступник?
Ну, мы же уже отвечали.
35-й раз. Мне придется высказывать, что он для нас офицер.
Так, дальше. В наше время военные на стороне народа или на стороне власти?
Смешной вопрос.
На стороне государства.
А власть у нас кто выбрал-то? Алле, ребята.
Дорогие друзья, власть меняется, родина остается. И государство Россия всегда остается.
Конечно.
Все.
Вот так. Еще наш слушатель так нелицеприятно про Россию высказывается. То, что делает Россия в связи с...
А он из Израиля, Валентин?
Нет, из Краснодарского края. Ну, давайте я зачитаю. Давайте, Виктор Николаевич, зачитаю, и уже ответим, да. То, что делает Россия в связи с выходками США, описано в басне Крылова «Слон и моська». Ну, не может страна с высочайшим уровнем коррупции адекватно ответить стране с высочайшим уровнем экономики. Вторую холодную войну наша страна не вытянет, это однозначно. Надо уходить от дипломатии олдскула, ну, то есть от дипломатии, привычной нам, и переходить на хитрую азиатскую дипломатию. Как вы думаете?
Я просто удивлен, что этот человек еще не возглавляет Министерство иностранных дел, Миша. Но как же Сибири все знают, как надо делать? Что делать, а? Неужели мы Соединенным Штатам Америки ни разу по мордам не давали, достойно не отвечали во времена Советского Союза и сейчас в Сирии?
Я чувствую, ты хочешь ответить вооруженным ударом.
Да. Но я помолчу, тут уже микрофон у меня дымится.
Понятно.
Да, Михаил Владимирович,
передаю вам пишет, слово. Отмечаться в военкоматах часто требуют в регионах, где получают пенсии с учетом коэффициентов за отдаленность. Законно ли это, Николай? Ну, я думаю, что это как-то не очень законно, но у нас же вот, ё-моё, всегда такое дело... Чем больше бумаг, тем чище одно место, как известно. Ну, они фанерку хотят подложить. Кто из предателей нанес наибольший военный ущерб во времена СССР? Пеньковский? Николай спрашивает. Николай, вы знаете, трудно сказать. А может, Толкачев, который работал на фазотроне?
Михаил, еще нельзя забывать, что там же один товарищ, по-моему, 25 лет пахал добросовестно на ЦРУ. По-моему, фамилия Поляков.
Поляков, вот если человек знает одну фамилию, что тут говорить. А рассказывать обо всех...
Это долг. Дерьма было много, к великому сожалению, во все времена. Ну, читайте, читайте, ребята, пауза
моей
большая.
Моей маме 96 она? Лет, ветеран войны и труда, служил в 19-й стрелковой дивизии. Сейчас бригада расквартирована в Владикавказе. Связывался с ним пару лет назад с просьбой прислать ей хотя бы открытку к 70-летию Победы от командования части. Мелочь, человек приятный. Не гу-гу. Андрей Екатеринбург. Миша, ну и да. Что, у нас так всегда относились к ветеранам. Зачем они нужны? Вот перед выборами, да, будут фотографироваться в обнимку с ветераном в одной руке и утюгом в другой.
Миш, представляешь, сколько тысяч людей произошло через эту дивизию, да? Представь себе, даже если не миллионов, да, с тех времен. Ну, давайте трезвоумно, говорится, посмотрим. Ну что ж, каждому присылать открыточку, дорогие
Нет,
друзья.
Не каждому, а вот, допустим, обратился внук там или кто-то,
да,
сын.
Да, 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 да.
Ну,
да,
елки-палки, да. Ну можно же купить открыточку, прислать, ну, е-мое. Ну, в самом деле.
Можно еще послать в штаб 19-й дивизии пустую открытку, говорить, подпишите, да. Дядя командир, и пришлите, да. Бабушке. Ну, нормальный ход, дорогие друзья. А?
Вот спрашивают, да, почему да. Нас не разрешают короткоствол? Власть так боится своего народа?
Миш,
я понимаю, что начальников ЖЭКа сразу начнут расстреливать. Это точно. Кого еще могут, я вот прикидываю, хлопать? О, гаишника, чтобы не свистел и палкой не махал, да. Ну, а дальше чего? Дальше друг друга. Месяца через три у нас, знаешь, вот всякие исчезнут такие, которые вот глупости всякие пишут в СМС-ках.
Будете совковой лопатой на автобусной остановке мозги своих сограждан собирать, дорогой мой человек. Они там поговорить будут по пьяни, с короткостволом выйдут.
Ну, ты вон вот из Москвы пишешь, да, что да, знакомый артиллерист-пенсионер обратился в военкомат с просьбой отправить его на Донбасс. Ему ответили, ты что, дурак, что ли? Мы этим не занимаемся. Вот тебе, пожалуйста, живой пример. А вот с короткостволом чтобы было? Да он бы поубивал там всех.
Миш, ау. Как ты думаешь, серьезно ответили, что вы дурак или нет? Наверное же ответили по-другому.
Нет, ну, человек конечно, перетерпит. Ответили вежливо, ну, все да, же понятно.
Конечно.
А да. Это уж он так донес до своего друга.
Ну, да, да, да. Вот мы искажаем часто информацию. Да, поехали дальше. Что там у нас за письмеца?
А, смотрим Вайбер. Вот тут у нас так. Ну, Сталин был послан России Богом, без него для нас бы не было. Ну, да, время типа того, это мы знаем. Смотрим так. Дальше, что еще тут у нас есть.
Ну, пока Михаил Владимирович там Вайбер смотрит, да, из WhatsApp. Есть ли у военных достоверные данные о существовании НЛО?
Американцы говорят, что у них есть достоверные данные. У них даже целое управление. Они там снимки под мышку зажали, никому человечеству не показывают. Ну, не знаю, или они сказочники, или может быть. Но снимки я смотрел очень интересные. Они кое-что выбросили уже в интернет-пространство.
А вот сообщение из Вайбера по спортивному клубу Владимире. Мол, где он в штате штаба армии РВСН.
Опа-па-па-па-па-па-па. Выйду, сразу позвоню главному физруку ракетных войск, Михаил. Это да. Хорошо, что ты уточнил. Спасибо тебе, Миша.
В одной из наших передач якобы звучало, что в вооруженных силах РФ нет стройбата. А не являются ли железнодорожные войска стройбатом, ранее строящие часть БАМа, недавно построящие железнодорожный обход Украины, основное оружие которых лома-лопата? Валерий из Москвы. Уважаемый Валерий. Но в этом случае я должен вам сказать, вообще говоря, что у вас странный подход. Странный. А строители, они вообще на улице, которые там ваяют, не являются ли переодетыми стройбатовцами, а?
Или железнодорожниками военными,
да? Ну, вообще, насколько я знаю, и ФСОшники, которые на Красной площади, они это тоже переодетые стройбатовцы.
Да. А иногда как Деды Морозы переодеваются еще.
Да, это все стройбатовцы. Ну, вообще, на самом деле-то у нас полстраны стройбатовцев. Да. Это действительно правда. Потому что каждый второй мужик, наверное, кто служил именно в стройбате. Вот,
ребят, ну если серьезно, стройбатов нет. Хорошо, так вот ответим, точку поставим. Нет, да. Стройбатов.
Смотрим, были Александр из ДН написал. Что-то там наш Эрдоганушка по поводу СС-400 начал хулиганить. Что он хочет, чтобы ему технологии производства передали? Ну, конечно, хочет. Или я неправильно понял? Туркам верить, себя не уважать. И это тоже правильно.
Ну, и вот и я тоже как раз сейчас такой же вопрос хотел задать. Нам слушатель написал. Как вы думаете, пойдет ли Россия на то, чтобы поделиться с турками новейшими технологиями?
Ну, вот понимаешь, получается как. Вот с Индией вы поделились, да?
А чем я хуже?
А чем я хуже индеев? Ну,
а с китайцами, Миш, с китайцами. Я уже на ногах устал пальцы зажимать, сколько мы технологий китайцам передали. Миш, ну, технологии можно передать, если это будет крайне выгодно, стратегически выгодно. Согласись, Миш, можно кое-что, кое-чем поделиться.
Так, ой, так. А туркам-то отдавать, это здесь, товарищи полковники, еще бабушка надвое сказала, как говорится.
Да, 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 но иногда приходится и с турками дружить, если это выгодно. Против кого-то дружить,
вот понимаешь? Совершенно простой товарищ пишет, что мы тратим миллиард долларов в день на гуманитарную помощь Сирии. Мама дорогая, да вы чего, ребята?
Спасибо, товарищи полковники. Завтра в то же время баронец Тимошенко продолжит отвечать на ваши вопросы на радио «Комсомольская правда».
Как будто ветры с гор трубят солдату сбор. Дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб и не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, и только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любой на свете сильней разлук. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой.
Солдат вернется, и только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.